ветеринарный факультет. На радио Адам.
Знаете ли, такие подснежники нам не очень-то и нужны. Сегодня мы в ветеринарном факультете поговорим про главные опасности весны для наших животных. И малюсенький такой спойлер – это не только болезни. Обычно ведущих в программе «Ветеринарный факультет» у нас два спикера. Я, например, Львова Барановский и Вячеслав Борисович Милаев. Добрый день.
Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, а сегодня у нас есть еще один маленький ведущий. Это дочка Вячеслава Борисовича. Зовут ее Олеся. Олеся, привет тебе.
Всем привет.
Привет, привет. Мы сегодня будем говорить про как раз-таки весну, про то, как на животных, наверное, она влияет, про то, какие опасности могут их подстерегать. И давайте начнем, знаете, с чего, с какого вопроса. Помимо цветочков, которые у нас тут могут появиться с вами из-под снега, еще могут появиться всякие разные отходы, да, которые так и манят домашних любимцев. Все это так, ну, для них, конечно, вкусно пахнет. Чем опасны все вот эти вот оттаившие вещи, которые очень любят собаки, например, на улице подбирать?
Да, действительно, оттаивает, снег тает и оттаивают отходы, которые, может быть, с осени еще остались, может быть, остались еще с зимы, может быть, это кормили животных этими продуктами, и они остались, может быть, они как-то случайно попали. Ну, по сути, неважно, но действительно вытаивает много. В чем проблема весны? Зимой пусть они и вытают даже, или их собака может достать, они все равно будут заморожены, и они, в принципе, еще не инфицированы. Весной под снегом, вот сейчас уже тепло, влажно, и тот же кусок мяса или рыба, которая там валялась с осени, допустим, она не только оттаивает, но она, естественно, покрывается микробами, микробы есть всегда, и они там очень интенсивно размножаются. И вот это вот размножение микробов, по сути, самое опасное. То есть мы, животное что получить может? Это типичное заражение микроорганизмами и может получить токсикоинфекцию из-за того, что белок разрушен, белок гниет, микробное разрушение белка. И вот этот вот гниющий белок может доставить животному проблемы. И проблемы бывают довольно серьезные. Я всегда помню, каждая весна это всегда какие-то отравления, это всегда куча проблем. Особенно вот я сейчас помню, знаете, Петербург, вот 90-е годы, вот там собак было очень много, плохо все убиралось, как-то все это валялось, там отходы, как только весна, вот, очень много отравлений. Прямо бесконечное количество животных было. На вызовы приходилось ездить, я еще студентом тогда был, ездил. И, в общем-то, в клинику приносили, в клинику академии. То есть очень много проблем, и проблемы бывают тяжелые, да, Олесь? Плохо, да. Когда едят. Что может произойти, если собачка съест что-то плохое из-под снега?
Она умрет.
Ну вот, в принципе.
А может, не всегда умрет? А что может быть до этого, если не умрет?
Отравится, наверное, Олесь, да?
Что будет, как ты говоришь? Рвота, наверное, да?
Наверное, будет очень плохо собачке.
Да, мы это наблюдали. Так что это действительно очень большая проблема. Надо следить, чтобы животные не ели это все, и максимально их оттуда убирать. И знаете, есть такие пищевики, которые вот обязательно куда-нибудь залезут, в какую-нибудь такую тухлятину, так скажем, и, может быть, даже намордник одевать или не спускать с поводка. Это вот прямо такая рекомендация по этому поводу.
Вот я как раз хотела спросить, как сделать так, чтобы собака ничего такого не съела? То есть первая рекомендация – это намордник.
Намордник и поводок. Поводок, по сути, самое надежное. Хотя, честно, не всегда надежный поводок бывает. Бывают такие ушлые собаки махом. Вот вроде длинный поводок, там 6-7-метровый, успевает куда-нибудь в сторону и тут же что-нибудь схватить. Опасно даже не само гниющее это. Смотрите, опасно еще кости, которые она может схватить и очень быстро проглотить. У меня очень много случаев в практике, что кость станет где-нибудь в пищеводе, и проблема великая. Ладно, если во рту еще проще вытащить, а если в пищеводе, это вообще очень тяжелые операции на самом деле. Очень тяжелые ситуации бывают. Рыба, которая валяется с костями, тоже животное может схватить, проглотить, и тоже там проблем не оберешься. Ну и всякие пакеты, которые пахнут. Мы пока про пищевку ведь говорим с вами также. Мы о других еще опасностях не говорим. Про пищевые пакеты, в которые завернута колбаса там или курица. Так он схватит вместе с пакетом и тут же проглотит. У меня вот такая ситуация у пса была. Взял пакет, вырвал. Да откуда он его взял? Я его корил, но вот тем не менее мог на операцию пойти. Так что такие случаи, да, очень чисты.
Каждую весну у нас с вами на улице происходит одно и то же. Во-первых, какие-то люди не очень хорошие крадут асфальт. Ну вот в прошлом году вроде как было, а в этом году вот снег растаял и все, асфальт куда-то делся. А еще к тому же у нас с вами из-под снега появляются всякие неприятные вещи, которые оттаивают и могут навредить нашим домашним животным. Говорили мы с вами про еду, которая тоже может оттаять с прошлого года и быть очень-очень вредной для наших домашних животных. И наш слушатель написал, что защитит от всего этого дела наших домашних животных электрошейник. Вы как к такому вообще относитесь?
Ну, смотрите, электрошейник, в принципе, неплохая штука. Единственное, с ним тоже надо чуть-чуть позаниматься, чтобы животное не сильно пугалось этого электрошейника. То есть, в принципе, это не то, чтобы одел один раз, и тут же все работает. Ну, может эффект-то быть наоборот. Оденешь электрошейник, нажмешь его, испугаешь собаку, она убежит куда-нибудь. Это будет целая проблема. То есть надо еще понимать по темпераменту собаки и прочее, какая она, чтобы она понимала, что нельзя, что что-то больно, но это не было сверх какая-то.
На постоянке.
Да, нет, это, знаете, не должен быть сверхудар. А вот они же все по характеру разные. И для одной-то собаки это и ничего, она поймет какое-то пощипывание и все. А для другой собаки это будет целая трагедия. Поэтому вот. Я не против этого, но это надо быть с осторожностью. Не просто взял, купил и все. С этим надо позаниматься, почитать. А так, в принципе, да, тема может быть и неплохая. Ну, не совсем дешевая еще все-таки. Ну, кому как, кому-то это нипочем, эта цена там. А кому-то это может быть и...
Серьезно, в среднем будет. Сколько стоит такой?
Слушайте, сейчас и не знаю, честно. Вот с этими ценами, со всеми. Раньше, я знаю, и за 2 покупали, и за 10 покупали тысяч. Сейчас вот даже, наверное, не буду браться. Все так изменилось.
Понятно. Давайте поговорим еще о том, что помимо того, что под снегом могут появиться какие-то остатки еды, может же еще какой-то мусор быть, помимо пакетов, может быть и стекло какое-то. Как вот здесь защитить собаку?
Ну, в плане повреждения конечностей, стекло, в общем-то, тоже весной более опасно. Почему оно более опасно? Потому что зимой зачастую снег, вот осенью опасно вот стекло, когда снега еще не очень много, а потом у нас снега зимой становится много, и, как правило, собака уже не проваливается, ну, как бы редко порежешься, вот эти вот вещи как бы минимизируются, и потом проблема весной, почему? Снег опять становится, уплотняется, его мало становится, все, что там лежало, вот это может опять повредить, потому что часто собака по такому снегу, ну, если нет наста, а сейчас уже зачастую нет, она наступает, она проваливается до земли. Ну, у меня собственный пес, помню, порезался очень серьезно, еще я студентом был. Да куча таких, и повреждения очень тяжелые. У меня были случаи, знаете, я одного боксера шил 4 часа. Я ему 4 часа останавливал кровь вот в операционной. Я уже думал, я сам там лягу с этим боксером рядом, потому что он повредил нижнюю часть лапки, а дошло у него почти до колена, то есть через...
Дошло что?
Вот какой-то повреждающий предмет.
Ой,
вот, скажем, я не знаю, гвоздь или еще. Нет, 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 не так выразился, наверное. Значит, расскажу. Рана в области пальцев, да? А повреждение крупного сосуда вот повреждающим предметом получилось где-то в области колена. То есть это сантиметров, наверное, ну, 15-18, то есть от ранки. И вот рана-то внизу, она колотая небольшая, а поврежден сосуд вверху. И представляете, вот как мне остановить? Я вроде бы пытаюсь там гемостатическими зажимами и прочее, все равно не нахожу. Я расширил рану, не нахожу. Я же не могу разрезать конечность, там 18 сантиметров сделать разрез, чтобы там найти этот сосуд. И все это по миллиметрам. И самое печальное, что это вена. А вены, они обладают такой способности, вот на нее чуть надавишь, допустим, она и не кровит. Сдавливающий эффект прекратился. Ну, скажем, жгут убрал или убрал палец, даже она опять закровила. И вот ее и найти очень тяжело. и остановить кровотечение тяжело. И вот по миллиметрам, ну, мне пришлось все-таки серьезно как-то рассечь, потом гемостатическими зажимами и длинными уже зажимами перевязать сосуд. Ну, 4 с лишним часа. Собаку спас, но я никогда не забуду этого, потому что я, ну, кесарево могу сделать за 15 минут, там, ну, перелом, это может быть час-полтора собрать, а тут 4 часа. И стоишь, и не знаешь, что делать. Вот это состояние, когда уже и спина онемела, и ноги, и руки, и вот... То есть это очень опасно.
Как этого избежать? Понятное дело, что собаки, им все интересно. Они везде готовы бежать, все что-то новое нюхать, изучать. И вроде, вот как? Как быть?
Я своих ни в коем случае не вожу по незнакомым местам. Или там, где я знаю эти места с осени и прочее, или как-то уже просто не пускаю снег. Вот по дорожке, рядом с дорожкой, там как-то... Но все равно уже утоптана, меньше опасность. Она, конечно, всегда может быть и бросить все, что угодно могут быть. Но вот там куда-то в глубину побежить, допустим, за какой-то дом, может быть, за дерево, еще что-то. Там может быть все, что угодно валяться. Ну, то есть надо смотреть. Если где-то есть возможность помоек, вот близко к городу, полно же всего набросано. Вот этого уже я туда никогда не пускаю и не вожу. Летом это не так. И собака это видит все. Они же тоже не глупые. Они обходят многие вещи. И хозяин видит, ага, что-то не то. Вот под снегом ничего не видно. Вот реально очень тяжелые повреждения могут быть.
А какие-то носочки, ботиночки? Ну, то есть, понятное дело, что не каждая собака вообще к этому будет готова, но знаю, что некоторым собакам это надевают, когда особенно снег такой вот с этими солями, с примесями, да, чтобы у них лапки были в порядке. Каким-то породам собак такое вообще подходит?
Да, почему не подходит? Собаку, если приучить, она и будет носить и какие-нибудь сапожки, и тапочки, все что угодно. Но опять, с некоторых легко приучить, с некоторыми прям большая проблема. Вот у меня азиатка, допустим, я точно знаю, я никогда к этому не приучу. А второго, ну, сложно, но еще можно приучить. Но он сразу все лапу поднимает, ему тоже эта проблема. Ну, потом побежит, вроде бы и забудет. Поэтому если приучать, в принципе, это зачастую спасение, конечно. То есть это и спасение от травм, и от грязи, особенно если высокие сапожки, и от намокания. Ведь есть собачки, у которых экземы, вот постоянно мокнет, не просыхает, и плюс вот эти реагенты, экзема межпальцевая, так называемая, может быть, вот она легко профилактируется вот этими тапочками, да.
Ветеринарный факультет.
Как и обещала, будем прямо сейчас отвечать на вопросы наших слушателей. Например, Анастасия спрашивает в тему сегодняшнего эфира. Начинается сезон клещей. Как можно защититься, чтобы собака на шерсти не приносила клещей домой? Таблетки даем, называются симпарика, но страшно, что вдруг не заметим клеща в квартире, и он присосется к человеку.
Ну что, актуальный вопрос, прям в тему, да, мы хотели это поднимать, а тут вот вопрос от радиослушателя, прекрасно. Защищать действительно надо от клещей, это очень серьезно, не только потому, что он может в квартире упасть и присосаться, а потому, что собака может тяжело заболеть, очень тяжело болеют, в том году тяжело болели, прям пероплазмоз тяжело прошел. Значит, как защищаться? Ну, правильно, вы даете вот эти таблетки симпарика, это великолепно, что они вот, ну, есть. Ну, у нас они в клинике появились, в общем, тоже проблема была. Значит, после симпарики, даже если клещ свалится с шерсти, он, скорее всего, к вам уже не присосется, потому что он будет слабый. Они все равно уже чуть-чуть начинают такие вялые быть. Если он долго как бы посидел на животном, он вялый. А с животного они не так-то просто и сваливаются. Почему? Потому что если он уже присосался, залез под шерсть, он там и будет сидеть. Он просто ищет как бы места, куда проникнуть. Ну да, кот или собака может чесать, конечно, его могут упасть, но риск того, что он присосется, уже меньше. Повторяю, они уже становятся ослабленными. Чем еще можно защищать? Хорошие ошейники. Я, например, своих защищаю ошейниками. То есть, ну, это как бы не дешевые ошейники, и мне его хватает, ошейника, на весь сезон. Убедился сам, вот ходил за грибами как-то, Сарапульский район, вот дрыжиков полно, великолепное место, ну, клещей просто неимоверно. Вот 10 минут походишь, я с собаки штук 10 снимаю, себя штук 10 походил, плюнул, ушел. В общем, я очень много собаки снял. Сколько там в лесу снял, потом уже дома 15 вычесал клещей, я помню. И, ну, куча было, в общем. Но ни один не впился, потому что они уже никакие, они уже вот от этого ошейника тоже становятся такие полумертвые, и они уже не впиваются. То есть вот ошейники.
А как ошейник работает? То есть он какой-то аромат источает? Или как это происходит?
Ошейник работает, в принципе, почти так же, как и таблетка. Только таблетку, когда мы животному выпаиваем, она всасывается через кишечник в кровь и распространяется по тканям. И потом в тканях, в общем-то, вот эти вот препараты акарицидные, так называемые, против клеща, они содержатся. Ошейник такой же эффект, только через кожу. Когда мы одеваем ошейник, медленное происходит накопление вот этих веществ через кожу в теле животного, и клещи тоже, в общем-то, они погибают. Ошейники обладают и репеллентным действием, то есть защищающим и отпугивающим в большей мере. Таблетка, она нет, она этим действием, в общем, не обладает, но когда клещ начинает кусать, он уже присасывается, но потом он начинает умирать, еще не успевает передать вот этот пироплазмоз. То есть заболевание он не успеет еще передать. А ошейник, как правило, даже уже на укусе работает. Но есть еще спреи различные.
Вот я хотела про них спросить. Спрей. Можно ли использовать
на собаках? Можно, знаете, когда. Я вот иногда использую к ошейнику еще побрызгать спреем. Когда иду в лес, допустим, знаю, что там могут быть клещи, вот брызгаю. Ну, мой, допустим, не очень это любит как-то так. Ну, брызгаю все равно. Чисто монозащита спреем, то есть единственная защита спреем, это неэффективно будет. Поэтому на него надеяться не надо. Не надо надеяться на дешевые ошейники. Сразу говорю, эффект может быть, хотя из дорогого может быть, но это проблема, то есть клещ может укусить, но это в меньшей степени. А вот дешевые, которые совсем там за 200 рублей продаются, они работать не будут, это маловероятно. Ну, еще есть капли на холку, вот. В общем-то, есть капли подороже, подешевле. Они тоже неплохие, тоже работают. Ну, как-то не очень. Вот каплям я не доверяю. То есть, вот смотрите, спреи и капли – это как дополнительное что-то. Ошейник, в принципе, если я делаю, вот я одеваю на весь сезон. Вот с апреля по ноябрь. Одел, и все, мне его хватает. Но таблетки надо давать несколько раз за сезон.
Вот как раз хотела спросить,
ну, их несколько раз,
как часто
это там происходит? Там в зависимости от препарата. Их много, я не буду уже сейчас углубляться. Это по инструкции. Какие-то препараты два раза за сезон, какие-то там каждый месяц надо давать. То есть, ну, по таблеткам и недешево получается. И, в общем-то, ну, надо часто давать. Ну, таблетки, может быть, даже более эффективнее, чем ошейник все-таки. Может быть. Ошейник, знаете, вот на гладкошерстных он хорош. А если совсем лохматая собака, хаска какая-нибудь, допустим, или самоед, ну, вот прям такие, у которых много шерсти, вот тут эффективность ошейника может быть существенно ниже. Потому что он все-таки должен быть плотно. И ошейник, если одели, его снимать нельзя, как многие делают. Люди сняли, на прогулку одели, вот это плохо работает или не работает совсем. Одели, и все, он должен быть весь сезон на животном. Но купаться в них можно, в ошейниках хороших. Вот, я думаю, вопрос вы зададите такой: купаться в них нормально можно. В реке везде собака может купаться. Вот какая-то такая защита. Ну еще какая защита? Уже два слова. Сейчас клещи уже туда-сюда через 3 недели пойдут. В траве где-то прочее. Первые проталины могут быть клещи. Вот и не пускайте уже собаку. И имейте в виду, что в городе клещей много больше, чем где-то за пределами. Вот Бодинский тракт для собак. Он, клещей там много, но он почти не опасен. Для людей опасен энцефалитом. Ближе к Сарапулу тот тракт. Там для собак хуже. А в городе много и заболевают много. Прямо у подъезда. Выйдите и у подъезда поймайте. Так что вот.
Так. А наша слушательница Елена спрашивает, как называются таблетки? Вот симпарика мы увидели. А еще какие-то есть?
Бровекта есть, Несгард есть, симпарика. Вот такие распространенные. Ну, сейчас, видишь, сложно. Мы раньше всегда бровекта у нас было, как-то и вопросов нет. Остальные это так были альтернативы для нас. А сейчас бровекта очень тяжело достать. Ну, ушли от нас производители эти. Или очень дорого становится. Может, где-то там продают, но очень дорого. 3 раза цена, но дорогие стали.
Коротенький еще вопрос в тему. Нам, людям, прививки мы ставим, да, от клещей, от всех этих заболеваний. Для животных такое существует, прививки?
Значит, от клещей для животных не существует ничего. Но сразу скажу, клещевым энцефалитом наши собаки и кошки не болеют. Бояться этого не нужно, болеем только мы, люди. Вот, у них пироплазмоз, но это, по сути, паразитарное заболевание. Это когда вот этот вот паразит, он проникает в кровь и происходит разрушение эритроцита. Вот, а несколько другое. Это мелкий и микроскопический паразит. От него пытались делать прививки, и даже продавались они все это, но неэффективно. В общем-то, неэффективно, не работает. Почему-то это не работает. То есть много нюансов, но производители бьются десятилетиями. Угу. И вот прям десятилетиями. Это с начала 20 века уже начали этим заниматься вопросом. И так вакцину создать не получилось. Вот несколько лет назад получилось таблетки создать. Угу. Первое это был там Интервет, вот они создали. А вакцины нет. То есть от клещей только вот такая защита, которую я сказал. Ну, самое опасное, это весна, сейчас будет апрель, май, клещи, потом опасно, может быть, уже осень, август, сентябрь. Лето тоже опасно, но чуть поменьше.
Давайте начнем с вопроса от нашей слушательницы. Она спрашивает, в феврале у мамы была кошечка, и кошечка, к сожалению, умерла. Кошечке был всего годик, примерно за месяц до смерти у кошки начал лысить живот. Отнесли кошку к ветеринару, который сказал, что это авитаминоз, и чтобы кошку начали кормить сырым фаршем. До этого кошка питалась человеческой едой. А в сентябре кошка была стерилизована. Кошка домашняя. Что вот могло такого произойти с бедным животным?
Да, вопрос действительно интересный. И тут много может быть «но». Но один из вариантов может быть, вот я и спрашивал породу, почему. Может быть, так называемый вирусный перитонит кошек. Ну, помесь с бенгалкой, ну, наверное, это не совсем все-таки характерно. Хотя, может быть. Как вариант, что-то, какое-то осложнение после операции тоже иногда бывает. К сожалению, бывает. Если не очень удачно оперируют, вот сколько. Вот я за этот год раза три только почку удалял, потому что после кастрации суки и кошки. Ну вот почему? Ну, получается, какие-то осложнения такие. Вот все, почка уже не рабочая. То есть это на самом деле не такие простые операции, кастрации сук или кошек, или стерилизации, как кажется. Хотя она вроде бы 15 минут делается там, но осложнений можно получить много. Вот как вариант. Ну что еще?
Ну смотрите, если стерилизация это была в сентябре, а кошки не стало в феврале, то есть как
раз,
долго?
Вот,
да?
Как раз, конечно. Ну если, допустим, я удалял почку у суки, которую кастрировали 2,5 года назад. У меня был кобель такой, вот его неудачно тоже прооперировали. Я его лечил 2 с лишним года, и так он умер от сепсиса. То есть занесенная инфекция с лигатурным материалом, она потом ничего сделать-то не удалось. Несколько раз оперировал, и все, в паховом канале. Там инфекция как бы засела, и все, вот результат. Поэтому вполне возможно. Я не говорю, что это так. Ну вот что, теоретически я могу только предположить. Ну вот, то есть инфекция. Может быть, все-таки болезни печени бывают такие. То есть, ну, как дополнительно мне бы понять, была ли там жидкость. Вот животик-то свисал, а была ли там жидкость, был асцит или нет. Вот я этого как бы не знаю. Иногда и опухоли бывают ранние. Иногда 1,5 года лимфомы бывают. И такое может быть.
А то, что лысел живот у кошки?
Вот. Ну, это потому, что какая-то инфекция, какая-то проблема. Вот и лысел. А чего? Вот, допустим, вчера была собачка у меня. Ей там 3 с лишним года, а опухоль на кишечнике такая. Я таких опухолей не видел. Огромная опухоль там с 2 человеческих кулака. Ну, слава богу, я удалил ее очень эффективно. Мне вчера опердень, у меня вообще, я считаю, удачно был. Мне так собаку эту жалко была. Она такая хорошенькая, такая рыжая. Думаю, господи, да за что вам все эти проблемы? Оказывается, вот на кишечнике, резекцию кишечника пришлось сделать. То есть убрать часть кишки. Ну, я считаю, что я радикально решил эту проблему. Хотя опухоль, ну, такая злокачественная. Вот представьте, ну, 3 с небольшим. Может быть, и у кошки это было. Ну, еще одно скажу. Ну, вот из догадок вот так. Еще одно скажу. Ни в коем случае нельзя кошек кормить одним фаршем. Это категорически неправильно. Это преступно. Молодых особенно. Это развивается так называемый гиперпаратиреоз. Ну, как в обиходе мы говорим, рахит. И там кости становятся хрупкими, они просто ломаются от легких прикосновений. Вот ни в коем случае это делать нельзя. Пища должна быть разнообразная, клетчатка обязательно должна быть, белка не больше 30%. Один фарш — это преступление. Так что вот это сразу как бы всем говорю. Ну и вот и уважаемые радиослушательницы.
Хорошо. Есть вопрос от нашего слушателя. Я думаю, что пока я буду зачитывать, вам, наверное, стоит подойти ко мне и посмотреть на фотографию, потому что я тут не смогу объяснить, да, что это за порода. Вопрос такой, слушателя. У меня собака очень агрессивная на кобелей. Он собаку кастрировал. Пройдет ли у этой собаки агрессия после кастрации или Нет, вопрос у нас вот такой вот. Вячеслав Борисович на фотографию посмотрел, породу сразу понял, все стало ясно.
Ну, порода — это листофаршистский терьер, да, или питбультерьер, это какой-то такой. Ну, вот я по голове и прочее не очень понял. Ну, одно могу сказать, кастрация не решит проблему. Кобелей он будет ненавидеть всю жизнь, потому что это его гены бойцовские, и там уже все это пожизненно в нем.
Так.
Даже не думайте. Единственное, что может получиться, если завести кого-то, и даже кобелька, маленького щенка, вот с ним он может еще дружить. Вот такие вещи бывают. Он у меня своя собака-азиатка, ей она любую собаку порвет. Но Юшу, как старший по возрасту и прочее, этот непререкаемый авторитет. Вот так у них может быть, по-другому никак. Всегда будет ненавидеть кобелей.
Еще есть вопрос от Рувима по поводу ошейника. Как с детьми быть? Они же гладят собаку, на них какое-то влияние оказывает этот самый ошейник от клещей.
Понял. Ну вот смотрите, у меня был пес, у меня вот Олеся родилась, которая сейчас сидит, которой 8 лет. Она выросла с ним, в общем-то, и молоко пила, на нем лежала. И, в общем-то, ничего такого, ошейник как бы носили, и трогала на ошейник и прочее, считается, перитроиды для людей не опасны в принципе. Ну и с этого ошейника не получишь как бы такой дозы отравляющей. Но, во всяком случае, я не боялся. Это байерские ошейники хорошие, допустим. Единственное, что вот когда только одели, вот, может быть, неделю ребенка поменьше подпускать, потому что он какой-то самый активный этот ошейник. Или даже сверху его протереть чуть-чуть можно, потому что там могут быть больше вот этих компонентов. Вот я вот так обычно делал. И все, и он, она за ошейник таскала и спала с ним и прочее. Ну, вот нормально все. Так что я считаю, бояться нечего.
И последнее, у нас минутка буквально осталась. Вячеслав Борисович, пользуясь случаем.
Да, Леночка, разрешите мне воспользоваться случаем и сказать несколько слов замечательному человеку. Сегодня день рождения моего хорошего друга и родственника. Он крестил мою дочку, то есть кума моего, Алексея Борзенкова. Леша, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Почему так о нем говорю? Потому что вот мы договорились, он собачник от мозга костей. В 90-е годы они у бомжей отбили дога, спасли. Ой. Потом с этим догом мучились. Ну, бомжи его могли просто съесть, этого щенка. Огромный, ну, дог, что, ему 4-5 месяцев, но собака-то уже большая. Они подбирали с помоек собак, они выхаживали, что только не делали. Вот за мою практику, а я с ним и познакомился через собак, у них, я не знаю, собак, наверное, 15 прошло. Из них только одна купленная, остальные все подобранные. И вот как они гончака подобрали. И главное, всех они выходили, вылечили, и эти все собаки у них жили. Вот последнее время у них 6 собак было и 3 кошки или 2. И вот эти собаки у них жили по 18, по 19 лет, потому что вот такие люди замечательные. Я просто умиляюсь таким людям. Я считаю, что если собаки будут способны где-то памятники поставить, то первый памятник вот Леши как раз будет. Поэтому, Леш, с днем рождения. Хочу, чтобы таких людей было побольше, сердобольных, добрых. Олесь, хочешь сказать что-то?
С днем рождения скажи.
Папу Лешу поздравь. Ну.
С днем рождения, крестный папа Леша.
Что пожелаешь ему?
Желаю счастья, здоровья.
Умница. В общем, Леш, с днем рождения тебя, дорогой, если слышишь, с днем рождения.
Спасибо вам, Вячеслав Борисович, сегодня у нас был в студии с замечательной дочкой, замечательной помощницей Олесей. Ну, а мы с вами услышимся ровно через недельку в программе «Ветеринарный факультет». Вот почему-то под конец программа у нас прям куча вопросов пришло, на что-то уже не получилось ответить, поэтому присылайте обязательно, ответим на следующей неделе.
Ответим обязательно. Обязательно. Начнем прямо с ответа на вопросы, да.
Всего хорошего.
Ветеринарный факультет. На радио Адам.